Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 18 градусов. Как всегда в это время по будням, мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Расширение сферы применения регионального мат-капитала, сроки изучения генплана и подготовка госслужащих в вузах. Эти темы сегодня обсудили на очередном заседании городского парламента. Третий день визита главы Ленобласти в Белоруссию. Александр Дрозденко побывал на производстве китайских легковых автомобилей и предприятий пожарной и специализированной техники. В городе Светогорске Выборгского района Ленобласти началась рекультивация городской свалки. Более 700 участников собрались в Петербурге на 8-й спартакиаде пенсионеров России. В Музее обороны и блокады Ленинграда дали старт всероссийскому конкурсу детского и юношеского творчества «Ленинградская победа. Память поколений». На сцене театра «Унарских ворот» пройдут гастроли Крымского театра юного зрителя. В музее-заповеднике «Царское село» стартовал необычный проект «Цветущий дворец». Сегодня в гостях у новостей дня представители Академии цифровых технологий. Анастасия Прохорова, заместитель директора Академии, и Филипп Баталин, педагог дополнительного образования. Петербуржцы успешно выступили на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. Участники северной столицы добились успехов в очень важной для Петербурга компетенции летающая робототехника. О том, как прошли всероссийские соревнования, какие разработки представили на них юные участники из Петербурга и каковы перспективы развития в нашем городе беспилотных авиационных систем. Об этом поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Депутаты на очередном заседании городского парламента окончательно утвердили закон о расширении сферы применения регионального материнского капитала. Теперь эти средства можно использовать на добровольное медстрахование или платные медицинские услуги. Обсудили в Мариинском дворце и то, сколько времени горожанам необходимо на ознакомление с градостроительными проектами. Какие еще темы были на повестке дня, в сюжете Марии Гордеевой.
Сократить сроки проведения публичных слушаний в Петербурге предложили городские парламентарии. Депутаты вынесли на рассмотрение законопроект о том, что все процедуры общественного обсуждения не должны превышать календарный месяц. Однако при этом непосредственно на изучение, например, генплана у жителей будет всего лишь 4 дня. Лишь на такой период документ представлен для всеобщего изучения. Многие парламентарии выразили свое несогласие и предложили пересмотреть временные рамки. Своим мнением поделился и председатель законодательства собрания Петербурга Александр Бельский.
Абсолютно верно. Депутаты поднимали все вопросы, которые были, и сроки, я тоже считаю, что они, наверное, маловаты. Я понимаю, что мы ограничены сроком месяц, и нужно дать возможность поработать органам исполнительной власти, но мне кажется, что это должно все обсуждаться, и мы должны найти какой-то компромисс. И то, что коллеги взяли достаточно большое время на поправки, даст возможность выработать и найти компромисс.
Также петербургские депутаты предложили способ борьбы с нехваткой кадров для государственной службы. Дело в том, что на первых этапах зарплата госслужащего не так высока, поэтому закрыть все вакансии рядовых специалистов не так просто. Поэтому народные избранники предложили организовать целевой набор в вузы, где готовят кадры для государственного и муниципального управления. Соискатели для обучения будут набирать на конкурсной основе. Получившие такую возможность выпускники должны будут отработать положенный срок в органах власти. Также парламентарии приняли за основу законопроект, который направлен на развитие инновационных промышленности. Речь идет о поддержке как управляющих технопарками компаний, так и непосредственно резидентов, разработчиков и производителей. А инициатива рассматривать поправки к проекту бюджета, вне зависимости от отзыва губернатора на них, была отклонена. Авторы предложения отмечали, что Петербург – единственный регион на северо-западе, где без одобрения главы города нельзя поставить поправку на голосование. Однако документ не был принят за основу.
Также городской парламент учредил новую номинацию литературной премии имени маршала Говорова. Свои работы на конкурс смогут представить авторы из новых регионов России, а также участники специальной военной операции. Кроме того, депутаты учредили театральную премию Законодательного собрания Петербурга. Ее будут ежегодно вручать за создание выдающихся сценических произведений и образов, а также за значительный вклад в развитие театрального искусства и формирование молодого поколения артистов. Третий день визита главы Ленобласти в Белоруссию. Александр Дрозденко побывал на совместном сборочном производстве китайских легковых автомобилей и предприятий пожарной и специализированной техники. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Делегация Ленобласти во главе с губернатором Александром Дрозденко в городе Борисов посетила два современных автопредприятия. Первое – белорусско-китайский завод, где собирают легковые автомобили. Здесь за смену с конвейера сходит 120 машин. Гостям показали сборочные цеха и рассказали об особенностях крупноузловой сборки автомобилей. Губернатор 47-го региона предложил акционерам автомобильного кластера рассмотреть предложение о поставке некоторых автокомпонентов из Ленобласти, в частности деталей штамповки, шин и дисков. Их доставка в этом случае будет гораздо быстрее и дешевле, чем из Азии. На следующей неделе специалистов белорусского автозавода ждут в Ленобласти на переговоры о производственной кооперации. Далее Александр Дрозденко посетил предприятие по производству пожарной и специализированной техники. Завод был создан более 20 лет назад и сейчас выпускает до 300 спецмашин в год 100 различных модификаций. На производстве применяют современные модульные технологии сборки, армированный волокнистый стеклопластик, особую защиту от вибраций, телескопические выдвижные механизмы и многое другое. Членов делегации очень впечатлило соотношение цены и качества спецмашин. У Ленобласти пока есть лишь один такой автомобиль, и их парк договорились увеличить. По итогам посещения белорусско-китайского индустриального парка Александр Дрозденко поделился планами повышения эффективности подобных зон в Ленобласти.
У нас у самих несколько индустриальных парков, мы неплохо работаем, но здесь есть несколько ноу-хау, которые нам очень понравятся. Во-первых, это система управления индустриальным парком, это система организации производства на первом этапе, это единое окно по обслуживанию всех резидентов парков, это единое программное обеспечение, единые инженерные сети и многое-многое другое. На том опыте, который нам здесь в индустриальном парке предлагают, мы будем корректировать и свое областное законодательство, будем просить вносить изменения в федеральное законодательство, лучшие практики, которые мы сегодня здесь увидели, внедрять.
Напомним, главная цель визита делегации Ленобласти – выйти на товарооборот с Белоруссией в $1 млн в год. На предстоящие два года уже подписаны дорожные карты о сотрудничестве в экономике, сельском хозяйстве, строительстве, научных исследованиях, развитии новых туристических маршрутов и организации гастролей творческих коллективов.
Новости дня. Происшествия.
Силовики ликвидировали в Ленинградской области целую нарколабораторию. 7 канистр с реактивами объемом около 150 литров, лабораторную посуду и оборудование, а также более полукилограмма синтетического наркотика полицейские обнаружили в доме 43-летнего неоднократно судимого мужчины в поселке Зеленая Роща, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и области Вячеслав Степченко.
Мужчина организовал подпольное производство синтетического наркотика, так называемой соли. В ходе личного досмотра у задержанного полицейские изъяли несколько доз данного наркотика, а в салоне его автомобиля обнаружили еще небольшую партию этого же наркотика. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России. В настоящее время полицейские проводят дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. В городе Светогорске Выборгского района Ленобласти началась рекультивация городской свалки. Работы проходят в рамках нацпроекта «Экология». Всего предстоит обработать сотни тысяч кубометров отходов на огромной площади. Ликвидация мусорного полигона улучшит качество жизни 15 тысяч жителей города. Подробнее Ольга Добышева.
Городская свалка копилась в окрестностях Светогорска более 70 лет. В основном сюда сбрасывались отходы 4 и 5 классов опасности. Они не наносят очевидного вреда здоровью жителей, но тем не менее негативно влияют на экологическую обстановку. Размещать отходы на этом месте запретили еще в 2018 году, а работы по подготовке объекта к рекультивации начались 3 года назад. И вот настал черед, собственно, самой ликвидации мусорного полигона, которую ведет Комитет Ленинградской области по обращению с отходами, рассказала заместитель председателя ведомства Ирина Чуркина.
В настоящее время получены все необходимые заключения. Это заключение государственной экологической экспертизы, заключение главной государственной экспертизы, заключен контракт на производство работ, заключено соглашение с Министерством природных ресурсов на получение субсидии и начатые работы.
Общая площадь подлежащих восстановлению земель составляет почти 4 гектара, а объем отходов, которые планируется обезопасить путем захоронения, оценивается в 390 тысяч кубометров. При этом мусор будет законсервирован на месте, отметил директор Центра Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами Антон Бочков.
Рекультивация будет проведена в 2 этапа. Первый – технический этап, второй – биологический. В рамках технического этапа будет сформирован террикон, распланирована территория, будет произведено уплотнение отходов, и в дальнейшем они будут накрыты многофункциональным изолирующим экраном для исключения попадания атмосферной влаги внутрь террикона. Также будет проведена система пассивной дегазации свалки.
Следующий этап – биологический. Свалку накроют 2 слоями грунта. На площадке высадят траву и деревья, чтобы вернуть территории первоначальный вид. Работы завершатся уже в следующем году. Общая их стоимость – 80 миллионов рублей. Больше 40 миллионов выделил федеральный центр. Остальное – средства из бюджета региона.
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня в России отмечается День воспитателей и дошкольного работника. С праздником всех, кто посвятил себя этому важному и благородному труду, поздравил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что праздник имеет петербургские корни. Первый в России детский сад открыли на Васильевском острове ровно 160 лет назад. Сегодня в детских садах Петербурга трудятся более 30 тысяч воспитателей, логопедов, педагогов музыки и физической культуры. По словам градоначальника, они показывают высокий профессионализм, творчество, яркие идеи и уникальную индивидуальность. Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Для Петербурга, одного из главных туристических центров страны, этот день особенно важен. Насыщенную программу празднования открыл концерт в окнах капеллы «Императорский полдень». Музыкальные композиции, посвященные Петербургу, сегодня в начале каждого часа до 9 вечера звучат и в рамках проекта «Поющие мосты» на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, Дворцовом мосту, Стрелке Васильевского острова и в Таврическом саду. В день туризма свои двери для свободного посещения распахнули многие петербургские музеи. Среди них музей железных дорог, музей истории подводных сил имени Маринеско и культурное пространство «Нарвская застава». Деловую часть представляет туристский форум «Северная Пальмира», который завершится завтра. Более 700 участников из 77 российских регионов, в том числе из ДНР, а также отдельные команды из Белоруссии, Казахстана и Финляндии собрались в Петербурге на 8-й спартакиаде пенсионеров России. Она проходит с 27 сентября по 2 октября. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
В прошлом году в Тольятти на спартакиаде пенсионеров России петербургская сборная впервые одержала победу среди сборных 73 регионов страны. Это и дало нашему городу право провести всероссийские соревнования в этом году. Самая возрастная участница приехала из Владимирской области, ей 85 лет. Как рассказали в общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», пробиться на спартакиаду – дело непростое. В этом году заявки на участие подали 75 тысяч пенсионеров, а отборочные турниры проходили почти во всех регионах. В итоге в соревнованиях примут участие 80 команд спортсменов серебряного возраста. Это более 700 человек. В состав команды входят 8 человек, 4 мужчины и 4 женщины. Представителям каждой команды предстоит участие в комбинированной эстафете, сдача норм ГТО, а также соревнования по дартсу. Индивидуальные соревнования проводятся по плаванию, легкой атлетике, пулевой стрельбе и шахматам. Кроме того, участников ждут общая коллективная утренняя зарядка и товарищеский матч по волейболу с участием сборной команды спартакиады и сборной Академии ветеранов спорта Петербурга. Старты пройдут на крупнейших спортивных площадках Петербурга. Подготовка к проведению спартакиады продолжалась более полугода. О том, почему она стала знаковым событием для Петербурга, рассказал первый замглавы комитета по физкультуре и спорту Андрей Хорт.
Очень символично, что мероприятие проходит в канун Международного дня пожилых людей. Мы фокусируем наше внимание. У спорта нет границ. В первую очередь возрастных. И наши сограждане своим примером это доказывают. У нас за 22 год систематически занимающихся граждан серебряного возраста в городе насчитывается порядка более 350 тысяч. Если сравнить с годом предыдущим, то это плюс 121 тысяча граждан.
Кроме спортивной составляющей, участникам будет предложена культурная и экскурсионная программы. Церемония открытия спартакиады пенсионеров России состоится 28 сентября в 19 часов в спорткомплексе «Юбилейный».
В Музее обороны и блокады Ленинграда дали старт всероссийскому конкурсу детского и юношеского творчества «Ленинградская победа. Память поколений». До марта следующего года принимаются работы по двум тематическим направлениям – литературное творчество и изобразительное искусство. С подробностями Вячеслав Чуманов.
К участию в конкурсе приглашаются школьники 5-11 классов, учащиеся учреждений профессионального образования и студенты. Направление «Литературное творчество» включает 5 номинаций. «Без срока давности», «Расскажи мне о блокаде», «Герой рядом», «Память на карте города» и «Ты видишь, я не забываю». Работы подаются на конкурс в форме сочинения, прозаического текста при свободном выборе жанра. А направление «Изобразительное искусство» оценивают в 3 номинациях – «Графика», «Живопись» и «Скульптура», рассказал председатель оргкомитета конкурса, глава Общественного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров, внук маршала Победы Леонида Александровича Говорова. Именно этот полководец, возглавив Ленинградский фронт, смог решить задачу освобождения города от блокады.
Среди основных задач конкурса – воспитание патриотизма, сохранение памяти о героических событиях Ленинградской битвы, формирование интереса к углубленному изучению истории. Непременно будут организованы экскурсии по нашим точкам блокадного архипелага Ленинграда. Это обязательно. Академия художеств, мастер-классы проведем. Это будет интересно для всех участников, а особенно для победителей.
Участвовать во всероссийском конкурсе «Ленинградская победа. Память поколений» уже изъявили желание не только жители России, но и граждане Белоруссии, Испании и Марокко. Призерам, занявшим первое, второе и третье место в каждой из номинаций конкурса, будут вручены дипломы победителей и памятные призы, а их работы представят в экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда, отметила директор учреждения Елена Лезик.
Жюри ждет большая, плодотворная, очень сложная работа, которая сопряжена будет с выявлением лучших, работы, которые подпитаны вдохновением, которые почерпнули ребята и в нашем музее, и в рассказах жителей блокадного Ленинграда, живущих в их регионах. Мероприятий очень много, посвященных истории обороны и блокады Ленинграда. И мы сейчас активно думаем, как мы будем показывать этот массив работ.
Торжественное награждение победителей конкурса детского и юношеского творчества «Ленинград. Победа. Память поколений» состоится 30 апреля 2024 года в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
18 часов 28 минут сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 18 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня в гостях у новостей дня представители Академии цифровых технологий. Анастасия Прохорова, заместитель директора Академии, и Филипп Баталин, педагог дополнительного образования. Петербуржцы успешно выступили на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. Участники из северной столицы добились успехов в очень важной для Петербурга компетенции – летающая робототехника. О том, как прошли всероссийские соревнования, какие разработки представили на них юные участники из Петербурга и каковы перспективы развития в нашем городе беспилотных авиационных систем – об этом поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. И прямой телефон в студии 347 5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостей.
Новости дня. Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу «Новости дня». И у нас в студии наши гости, представители Академии цифровых технологий. Анастасия Прохорова, заместитель директора Академии, руководитель регионального оператора чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионал» юниорской возрастной линейки в Петербурге. И Филипп Баталин, педагог дополнительного образования, эксперт юниорской компетенции «Летающая робототехника» чемпионата высоких технологий. Анастасия Геннадьевна, Филипп Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, в Великом Новгороде завершился чемпионат по современным, динамично развивающимся перспективным направлениям высокотехнологичного производства, и в компетенции «Летающая робототехника» Иван Толкунов, студент Петербургского технического конкурса управления и коммерции, завоевал серебро в основной линейке соревнований, а Иннокентий Дудук, как раз ученик Академии цифровых технологий, получил бронзу в юниорской линейке. Ну, прежде всего, вопрос ко всем. Поздравляем ребят, естественно, с этим успехом. Как вы оцениваете эти результаты? Это приятная неожиданность или, наоборот, закономерность? А может быть, Северная столица могла рассчитывать и на большее, но чего-то чуть-чуть не хватило? Удачи, везения?
Ну, давайте, да, я
давайте,
начну.
Давайте, Филипп, начинайте.
Да, собственно, на самом деле, вот летающая робототехника и другая еще компетенция эксплуатации беспилотных авиационных систем выполняются в этих компетенциях на одном оборудовании, и Санкт-Петербург всегда достаточно высокие имел места в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. И, в принципе, если оценивать этот год, очень выросла конкуренция, вот, максимально ребята подтянулись, с прошлого года все недочеты мы исправили, и действительно за места боролось большое количество человек, и вхождение в призеры — это уже очень высокий результат, и, естественно, Санкт-Петербург такими результатами гордится. Вот. Естественно, всегда хочется, да, там, что-то большее, и всегда рассчитываешь на победу, вот, но это, можно сказать, такие чемпионаты — это как спорт, можно сравнивать их и с Олимпийскими играми, и, ну, вхождение вот в призерство — это всегда здорово, вот, и уже считается как победа. Но, естественно, там вот на будущее время надо будет отработать какие-то недочеты, которые были, и, возможно, там в следующем году еще успешнее выступать. Вот. Но, повторюсь, действительно уровень высокий, и все вот буквально доли баллов решали, кто какое место займет.
Угу. То есть есть куда расти, да?
Конечно, всегда есть куда расти. Вообще в Санкт-Петербурге в системе образования представлены и колледжи, и учреждения дополнительного образования, и школы, у которых есть на базах АДОДы, которые занимаются именно вот этим направлением, проводят кружки, организуют. У кого-то есть образовательные программы, это скорее колледжи. Они все посвящены летающей робототехнике, эксплуатации беспилотных авиационных систем. И в этом плане по этому направлению в городе достаточно дружное сообщество экспертов, и мы проводим достаточно большое количество мероприятий по данной тематике, пытаемся всегда делиться опытом, и неважно, кто какое учреждение представляет, мы в Академии цифровых технологий готовим детей по 4 образовательным программам, ребята к нам приходят с раннего возраста и остаются на обучении до 18 лет, до того момента, как они куда-то поступят в высшее учебное заведение. И победа Иннокентия — это такая неразовая история, это достаточно большая подготовка, это посещение образовательной программы, это индивидуальная подготовка, опять же, с экспертами. У нас было несколько человек, которые занимались подготовкой, и мы, безусловно, как Филипп Алексеевич сказал, рассчитывали на золотую медаль, но конкуренция с каждым годом все растет и растет, все больше и больше. И в этом году ребята разделили пьедестал с Екатеринбургом и с Сахалином, которые заняли, соответственно, первое и второе место. И опять же, как делился секретом Филипп Алексеевич, будучи главным экспертом, в этом году действительно был костяк, там из 5-6 регионов, которые примерно одинаково шли. То есть это ребята, школьники, которые приехали с очень высокой подготовкой. Но соревнования — это такая история, когда какой-то миг, момент может решить всю судьбу. Поэтому здесь действительно вот сложилась эта тройка. В нашем понимании, да, и если взвешивать те затраченные силы, нервы, то, конечно, для нас вот эта бронза, она дороже, чем золото, потому что мы действительно долго к этому шли и очень рады такому результату.
Помимо медалей, помимо всеобщего почета и уважения, что получают победители и призеры?
Победители и призеры получают в первую очередь медали, диплом, призы от индустриальных партнеров, компетенции и также стажировки на ведущие предприятия. Стажировки получают ребята из основной линейки, это линейка 16-22, потому что там участвуют ребята из колледжей. Школьники пока стажировки не получают, потому что действительно там достаточно такие большие производства, просто пока техника безопасности не позволяет это сделать, но мы все равно работаем с индустриальными партнерами, работаем с компаниями Санкт-Петербурга, которые занимаются дронами, эксплуатацией беспилотных авиационных систем, и ищем другие варианты стажировок, то есть это может быть и проектная работа, это и когда представители этих индустриальных партнеров приходят к нам на площадку, делятся своим опытом, то есть и фишка вот этого чемпионатного движения профессионалы прежде всего во взаимодействии с индустрией, с теми представителями, которые есть в регионе, конкретно в Санкт-Петербурге, которые заинтересованы в подготовке кадров.
Ну и так или иначе, я понимаю, что даже если по возрасту пока не может человек попасть на стажировку непосредственно на производство, его фамилию и имя уже запомнили, и через год, через два.
Как мы говорим, он находится на карандашике.
Да.
На самом деле даже есть примеры, которые вот и по другим чемпионатам профессионального мастерства на Digital Skills в прошлом году занял второе место тоже ученик Академии цифровых технологий в компетенции летающей робототехники, и там как раз-таки компания из индустрии Hive предложила ему стажировку, и ну, единственная причина, по которой не согласился Лев, это потому, что он в 11 классе, собственно, учился, и ему надо было ЕГЭ сдавать, а в принципе они сказали, мы готовы подождать, и поэтому действительно охота за этих ребят, которые выступают на таком уровне, достаточно серьезная ведется.
Возвращаемся все-таки к соревнованиям этого года и непосредственно к компетенции летающей робототехники и тому, что на ней представил судьям Иннокентий Дудук, и несколько слов тоже об Иннокентии, сколько ему лет и что представлял собой, да, вот его проект, который и увидели судьи.
Да, получается, какая особенность именно компетенции летающая робототехника? Там ребята предоставляют и показывают свои навыки работы с оборудованием, с коптерами. И причем летающая робототехника, здесь идет акцент на программирование автономных полетов. В общем, заставить дрон делать задачи таким образом, чтобы было минимальное участие человека при этом. И было 3 соревновательных модуля у всех конкурсантов на одном и том же оборудовании, чтобы все в равных условиях были. Это посадка на движущуюся платформу. То есть надо было создать алгоритм таким образом, чтобы дрон самостоятельно находил эту платформу, плавно снижался, следовал за ней с параллельной световой индикацией и дальше садился на нее и продолжал же движение без с выключенными моторами, с этой платформой. Так. Вот. И как можно больше количество раз это надо было повторить. Собственно, ну, тут уже работа именно с алгоритмом. Также у них было задание на разработку анимации для шоу-коптеров. Вот они разрабатывали... Шоу-коптеров — это такой танец коптеров, несколько у них было предоставлено, может быть, большое количество. В рамках соревнований это было 3 коптера. Они должны были сделать фигуры анимации. Потом из этого получалось у них полетное задание для уже запуска этого шоу, и там уже больше такая, как системное администрирование идет. Надо было настроить сервер, настроить эти коптеры таким образом, чтобы они одновременно, синхронно выполняли вот эти фигуры анимации.
Такое показательное выступление.
Да-да-да. Да, то есть, в принципе, и вот можно и сказать, что компетенция — это показательное выступление тех навыков работы с оборудованием, с коптерами.
А кто судит эти соревнования? А судьи кто?
Да, собственно, у нас, получается, на соревнованиях сидит главный эксперт, в которой вот я роли выступал, который следит за тем, чтобы все было согласно положению, регламентам и правилам. У каждого конкурсанта есть свой эксперт-наставник, который представляет интересы этого конкурсанта, и из вот этого, получается, костяка экспертов создается оценивающая группа. Вот. Естественно, свой эксперт не может оценивать, точнее, своего наставника, свой наставник не может оценивать своего эксперта, участника. Да. Uh-huh. Вот. И, собственно, да, получается, они оценивают по множеству аспектов. Есть объективные, так и судейские, которые, допустим, красота анимации. Вот. Но большинство аспектов это либо выполнил, либо не выполнил. Вот. И получается, по всем вот этим аспектам каждая работа, каждое действие оценивается экспертами, вот то, что сделали участники.
Какова дальнейшая судьба Иннокентия? Будет ли он участвовать в следующих чемпионатах? Вот, например, Всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы», который в ноябре уже пройдет непосредственно в Петербурге.
В этом году мы участвуем в новом чемпионатном движении, который называется «Профессионалы», к которому подключились все регионы Российской Федерации. И в концепции организаторов, которыми выступает Институт развития профессионального образования и Министерство просвещения, у нас есть региональный этап, который также проходит во всех субъектах Российской Федерации. Летом мы участвовали в межрегиональном отборочном этапе, и есть два финала. Один, который прошел в Великом Новгороде, чемпионат высоких технологий, о котором мы говорим. И второй финал, он будет проходить в Санкт-Петербурге в ноябре месяце совместно с выставкой «Российский промышленник». То есть эти два финала, они между собой не пересекаются по набору компетенций. Соответственно, Иннокентий уже достиг своего финала, и он в этом финале принял участие. А в Санкт-Петербурге нас уже ждут другие компетенции, в которых также будут принимать участие наши ребята.
Так, а что за компетенции и сколько человек от Академии планируется, что примут участие в этом?
Всего чемпионат будет проходить по 34 компетенциям основной линейки и 20 компетенциям юниорской линейки. Я говорю сейчас именно о юниорских, о том, где могут участвовать наши школьники. В этот перечень можно было попасть, пройдя отборочное испытание. И если наши ребята завоевали призовые места либо вошли в пятерку, то, соответственно, они дальше проходили в финал. Таким образом, у нас получилось 13 компетенций, в которых мы будем принимать участие, как Санкт-Петербург, и из 13 компетенций в 5 будут участвовать ребята из Академии цифровых технологий.
Что это за компетенции, например?
Мы будем участвовать в компетенции промышленная автоматика юниоры, затем это компетенция мобильная робототехника, сетевое системное администрирование и еще две компетенции, сейчас я вам назову. Совершенно вылетели из головы, но это тоже, это все, что касается рабочих профессий и все, что связано сейчас с ОПК, потому что есть форум, есть, соответственно, перечень компетенций, которые там представлены для того, чтобы совместить эти два мероприятия, был и сделан такой пул этих компетенций.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях представители Академии цифровых технологий Анастасия Прохорова, заместитель директора Академии, и Филипп Баталин, педагог дополнительного образования. Мы говорили о том, как идет отбор на всероссийские соревнования, а как попадают ученики непосредственно в Академию цифровых технологий, кого в ней ждут, возраст, направление интересов?
У нас учреждение достаточно новое, мы открылись в 2018 году, только 5-й год функционируем. У нас учатся примерно 4300 детей с 6 до 18 лет по более чем 180 образовательным программам. Набор мы осуществляем в августе, как и все учреждения дополнительного образования. У нас основной набор уже прошел, сейчас был совсем небольшой донабор, то есть у нас ребята уже первого года обучения открыли к нам дверь в наши образовательные лаборатории 8 сентября. Учебный год в самом разгаре. Мы образовательное учреждение, которое является подведомственным учреждением Комитета по образованию. Все образование у нас совершенно бесплатно.
Вот это очень важно. Что представляет собой обучение в академии, чем оно отличается от обучения в других учреждениях дополнительного образования? Ну, вопрос прежде всего, конечно, к Филиппу, как непосредственно к педагогу.
Да, на самом деле у нас есть программа, называется «Объединение». Вот, в Академии цифровых технологий представлено огромное количество, в основном цифровые, но есть и креативные, есть и звукорежиссура, и видеопроизводство. В общем, ребята, прежде чем записаться, записываются они через навигатор или госуслуги. В общем, тут по принципу, что, ну, поскольку обучение бесплатное, то у нас на первый год обучения тестирования входного нету, то есть кто успел попасть в группу, группа состоит из 15 человек для первого года обучения, для второго это 12 лет. Вот, и получается, ребята, как попали в группу, у них вот эта программа может быть одногодичная, может быть двухгодичная. Вот, у меня программа «Прокоптер», вот, она двухгодичная, где, собственно, мы даем все базовые навыки и знания о работе с беспилотниками, чтобы они умели и управлять, и летать, и настраивать, и программировать, и летать в FPV-режиме от первого лица. То есть, в принципе, уже получаются такие, как предпрофессиональные навыки. Вот, в процессе обучения, естественно, они очень много сквозных навыков приобретают, поскольку программируют они, да, вот алгоритмы изучают, Python язык программирования изучают, учатся еще паять, чтобы все это уметь собирать и настраивать. Ну, естественно, какая-то часть электротехники, электроники, прототипирование тоже вот у нас в Академии достаточно популярное направление.
Иннокентий вот, как раз и на этом направлении, Иннокентий Дудук, да, вот и обучался?
Да, Иннокентий вот в прошлом году я был экспертом-наставником у Иннокентия, в этом году уже другой эксперт у него был, поскольку у меня была роль главного вот, эксперта. И, собственно, да, до этого вот Иннокентий обучался у меня. Вот, потом уже к другому эксперту перешел, и когда обучался, это была у него компетенция эксплуатации беспилотных авиационных систем, там уже больше операторские навыки эксплуатантские по беспилотникам, то есть уже там надо было устранять неисправности, ремонт выполнять, в общем, весь спектр работы с беспилотником. А вот летающей робототехники там больше программирование уже идет, вот, поэтому уже другой эксперт, собственно, вел Иннокентия. Вот. Но в любом случае можно переходить из одного объединения в другое, расширять свои навыки, знания и получать вот такие поле, как говорится, знания, и применять их уже в будущем. И на самом деле, ну, действительно, ученики, которые обучаются в академии, вот, им гораздо легче уже определиться со своей будущей профессией и уже в ней развиваться. Многие действительно, кто там вот занимается, допустим, разработкой мобильных приложений, они вот, им это понравилось, они вот идут по этому, по этой стезе. Вот. А так, в принципе, действительно, направлений много, можно выбирать те, которые ребята захотят, вот, и, ну, обучение, да, год-два, как обычно, вот, по...
Понятно. И еще в продолжение соревнований, темы соревнований и участия в них представителей Академии. В Казани тоже проходили соревнования 5-го отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий Digital Skills. Несколько слов все-таки о том, какие там компетенции были представлены и как там принимали участие воспитанники Академии.
Да, это традиционный чемпионат для Республики Татарстан. Его организаторами выступает правительство Республики и Министерство цифрового развития Российской Федерации. Наша организация участвует в этих чемпионатных движениях уже, наверное, с 2018 года. Мы ежегодно ездим на соревнования. И самый большой для нас интерес — это возможность на одной площадке сразиться с ребятами из вузов, из колледжей, и с представителями корпораций, которые также очень активно поддерживают проведение этого мероприятия. И что достаточно интересно, этот чемпионат не для школьников, не для юниоров, он для ребят от 16 лет и старше. Mm-hmm. То есть вот в этом году самому младшему участнику было 16 лет, самому старшему — 46. И в этом этом плане наша задача — это прежде всего провести через чемпионатное движение наших педагогов и наших старших ребят, которые уже выросли, которые уже закончили участие в юниорке. Они могут сейчас учиться в вузах, например, но работают у нас лаборантами, помогают образовательному процессу и тренируют других ребят, которые участвуют в юниорском движении. В этом году мы съездили очень результативно для нас. Из 6 компетенций у нас 5 медалей, и 6-й — это медальон за профессионализм. Первое место у нас занял учащийся академии, как раз-таки он был самым молодым участником всего чемпионата в компетенции интернет-маркетинг. 3 серебра у нас — это веб-дизайн и разработка. Это разработка виртуальной и дополненной реальности и motion дизайн. И бронза у нас по компетенции 3D-моделирования для компьютерных игр. Соответственно, медальон за профессионализм — это та история, когда участник набирает более 500 баллов в системе оценивания, но он может не входить в призовые места, тогда ему выдается этот медальон. У нас получился по компетенции программное решение для бизнеса.
Так, понятно, спасибо. К сожалению, на этом время, отведенное для нашей беседы, сегодня подошло к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были представители Академии цифровых технологий: Анастасия Прохорова, заместитель директора Академии, и Филипп Баталин, педагог дополнительного образования. И мы говорили о выступлении на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде представителей северной столицы. Ну а теперь ждем и конкурса по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы», который в ноябре уже пройдет в Петербурге. Анастасия Геннадьевна, Филипп Алексеевич, спасибо вам большое.
Всего спасибо доброго. Вам.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
+18:50 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас +18°. Продолжаем программу «Новости дня». Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин проинспектировал Петроградский район. Вместе с председателем жилищного комитета Олегом Зотовым он проверил базу автохозяйства районного ГУЖа на Казарменном переулке и посетил объекты благоустройства. Вице-губернатор проверил готовность техники к зиме, которая будет обслуживать Петроградский район, оценил модульные службы помещения, где располагаются диспетчерская, медкабинет, душевые, комнаты отдыха и приема пищи. Разумишкин посетил также сегодня Южную дорогу и Леонтьевский мыс. Работы по благоустройству там ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. По результатам проверки вице-губернатор дал поручение ускорить темпы работ на этих объектах. Флаги Евросоюза и Финляндии сняли с флагштоков на здании Генерального консульства этой страны в Петербурге, передает ТАСС. Деятельность представительства прекращается 1 октября. В начале июля российская сторона отозвала свое согласие на его работу в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику. Обслуживание клиентов в Генконсульстве Финляндии в Петербурге завершилось 1 сентября. С этого дня за консульские вопросы и вопросы по въезду в Финляндию отвечает посольство в Москве. Один из символов Петропавловской крепости, памятник зайцу Арсению, возвращается на свое почетное место. Реставрацию скульптурного изображения ушастого завершили сотрудники мостотреста. Почти месяц назад, во время обследования свай, предохраняющих опоры моста от ледохода, специалисты заметили трещину на ухе зайца. Было решено фигурку демонтировать и отправить на реставрацию. Причины появления трещины точно установить не удалось, но специалисты не исключают, что памятник пострадал от охотников за деньгами. На Иоанновском мосту часто видят людей, которые с помощью магнита пытаются собрать монеты с площадки у лап зайца. Магнит ударяется о скульптуру и оставляет на металле глубокие следы. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар — 96 рублей 50 копеек, евро будет стоить 101 рубль и 98 копеек. Петербургские судебные приставы с начала года взыскали с автомобилистов более 500 000 рублей штрафов за нарушение правил использования платной парковки. Денежные средства перечислены в пользу городского бюджета, отметили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Примечательно, что за нарушение правил использования платной парковки чаще всего штрафуют жителей Выборгского, Невского и Фрунзенского районах. Тем временем, сегодня в Петербурге вновь наблюдались системные сбои в оплате парковки в платных зонах. В городском центре управления парковками пообещали до устранения неполадок штрафы водителям не начислять.
Новости дня. Культура.
28 сентября начинаются гастроли Крымского театра юного зрителя на сцене Петербургского детского драматического театра «У Нарвских ворот». А в рамках проекта «Большие гастроли». С подробностями Елена Серова.
В мае этого года театр «У Нарвских ворот» гастролировал в Евпатории. И вот Крымский театр приехал с ответным визитом в Петербург. Живой, ищущий, экспериментирующий – такие эпитеты подходят крымскому тюзу, который привез в северную столицу три сказки для семейного просмотра. «Плуф» или «Маленький призрак», «Золотая антилопа» и «Принцесса, рыцарь и дракон». Они будут показаны на сцене театра «У Нарвских ворот» с 28 по 30 сентября по два спектакля в день. О чем сказки, рассказал художественный руководитель театра Андрей Пермяков.
«Плуфт» или «Маленький призрак» – это сказка, сотканная из соленого ветра, романтических, потрясающих бразильских песен, невероятная история дружбы и любви призраков и людей. Второй спектакль – это «Золотая антилопа». Все прекрасно помнят советский мультик по сценарию Баранова. Вот мы его взяли за основу. Спектакль поставлен в игровой форме. Мы очень хотим еще и научить детей играть в театр дома и приспосабливать под реквизиты или, может быть, костюмы или декорации какие-то совершенно подручные средства. «Принцесса, рыцарь и дракон» – спектакль, автором которого я являюсь уже как драматург. Это сказка для самых-самых маленьких. Это терапевтические сказки, главными героями которых являются принцесса, рыцарь и дракон. В каждом из нас живут эти персонажи, иногда просыпаются, дают о себе знать. Но в то же время мы на глазах у зрителя произойдет трансформация этих персонажей, капризная принцесса перестанет быть капризной, ленивый рыцарь перестанет быть ленивым, а трусливый дракон избавится от своей трусости.
Крымский тюз был создан в 2019 году семейной парой Олегом и Ниной Пермяковыми и стал лидером театрального движения в Крыму. А его главная традиция и яркая индивидуальность – участие в спектаклях юных артистов.
В музее-заповеднике «Царское село» стартовал необычный проект «Цветущий дворец». Раз в месяц в разных интерьерах Александровского дворца, любимого дома семьи Николая II, будут выставляться цветочные композиции, созданные дизайнерами и флористами в сотворчестве с сотрудниками музея. Елена Медведева с подробностями.
Два года назад Александровский дворец был открыт после реставрации, и сотрудники музея сразу возродили традицию украшения его интерьеров живыми растениями. Уже в конце зимы сирень различных сортов появляется и сейчас во дворце. Ее выращивают в музейных оранжереях. И вот теперь новый проект. Украшать дворец будут современные флористы. Их работы должны быть основаны на архивных документах и фотографиях, запечатлевших интерьеры дворца, рассказала начальник отдела развития Александровского дворца музея-заповедника «Царское село» Татьяна Андреева.
Отталкиваться при создании этих цветочных композиций авторы будут от исторических документов, фотографий или каких-то исторических событий, связанных с Александровским дворцом, последней семьей Романовых. В последней императорской семье фотографирование было хобби. И сохранились фотографии, сделанные членами императорской семьи, как раз в интерьерах Александровского дворца и очень часто у больших цветочных композиций в этих интерьерах. Именно они — главная точка отправная, от которой, в общем, собственно, родилась идея проекта, и будут рождаться композиции в течение этого года.
Первые флористические композиции, созданные по мотивам исторических свидетельств, разместятся в Кленовой и Палисандровой гостиных в кабинете Николая II, рассказала Татьяна Андреева.
Начинаем мы проект, отталкиваясь от уникальной фотографии, сделанной в 1917 году. Это автохром Андрея Зиеста, цветная фотография, запечатлевшая интерьер палисандровой гостиной Александровского дворца через несколько часов после отъезда отсюда императорской семьи. В самом центре этой фотографии стоит большая гортензия. И поэтому основой композиции, которые представлены в сентябре, в этом месяце, это гортензия. Кливии, злаковые и даже ветки яблонь.
В планах создания и публикации на сайте, в социальных сетях музея, цикла видеороликов, тематически связанных с проектом. Специалисты расскажут о царскосельских дворцовых оранжереях, интерьерах, самых ярких предметах музейной коллекции в стиле модерн.
Вместо баров на Думской улице будет создан музыкальный кластер на базе Центра музыкальной культуры «Чайковский». Об этом заявил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. По его словам, центру принадлежит Думская башня. Прилегающая к башне здание с концертным залом сейчас находится на реконструкции, но уже в конце следующего года планируется провести там первые большие концертные программы. В 2025-2026 годах власти города намерены завершить все работы, после чего там появится целый кластер музыкальной культуры. Завтра, по сообщениям Гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области сохранится теплая для этих дней погода. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами преимущественно на севере области пройдут небольшие дожди. Днем без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью плюс 10-15, днем плюс 16, плюс 21 градус. В Петербурге завтра без существенных осадков и температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем начнется слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, ночью порывистый, волнение небольшое. 29 сентября сохранится очень теплая для конца сентября погода с температурой воздуха в дневные часы плюс 16, плюс 21 градус. Местами пройдет небольшой дождь. 30 сентября погода изменится. Дожди ожидаются уже в большинстве районов. Температура воздуха в дневные часы немного понизится и составит плюс 13, плюс 18 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Всего доброго!